Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Порфирии, архиепископе Газском, и беседу Евгения Данилова с Вольфгангом Акуновым и Дмитрием Абрикосовым о фильмах к столетию Октябрьской революции и Гражданской войны.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Такие слова звучат в каждом храме при поклонении кресту. Крест Христов есть главный символ нашего спасения, символ победы и торжества над смертью. Без воскресения Христова такое понимание креста было бы невозможно. В древности смертная казнь через распятие на кресте была самой позорной, специально применяемой Римом для устрашения покоренных народов. Казнимый таким образом человек публично претерпевал жесточайшие мучения на протяжении довольно длительного времени, и именно так римская власть демонстрировала, что может быть с теми, кто дерзнет восстать против ее могущества. Данной казни, в первую очередь, подвергались рабы, разбойники, за исключением тех, кто имел высокоценимое римское гражданство. Именно этой казни, после скорого суда, был подвергнут Христос Спаситель. К нему, царю славы, была применена смерть беглого раба, разбойника с большой дороги, главы революционной шайки. Ищущие его смерти, казалось бы, достигли своей цели. Они не только избавились от того, кто чрезвычайно мешал им, обличая их гордыню и корысть, но они подвергли его, как им казалось, не по праву притязавшему на звание Мессии, крайнему позору, ведь такого рода смерть должна была свидетельствовать о предельном последнем уничижении, после которого в привычных границах этого мира уже было немыслимо никакое торжество. С их точки зрения это было непоправимо. Но противники Христа в своем безумном богоборчестве в корне ошиблись. Крест Христов стал не символом провала, конца, но, напротив, символом победы над смертью, сокрушения ада, началом жизни вечной. Благодаря Голгофе ад, как неприступная твердыня, оказывается разрушен, потому что не в состоянии поглотить всемогущего Бога, сошедшего в него под видом простого смертного. Благодаря своему сошествию в ад, Христос свою смертью попирает смерть, потому что смерть не может сделать своей добычей того, кто по определению бессмертен. Дьявол обманут человечеством Христа и побежден его божеством. Смерть отныне лишь временный эпизод, в преддверии грядущей окончательной победы над смертью во время второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Крест Христов становится из орудия страшной казни, живоносным древом, источником благодати. Ныне без креста немыслима храмовая архитектура, внутреннее убранство храма, повседневная жизнь христианина. Изображение креста мы носим на себе в качестве креста нательного, а осенение себя крестным знамением стало привычным символом внешнего молитвенного исповедания нашей веры. Однако, Дело не только во внешней атрибутике, и не в том, что крест стал необходимой и привычной составляющей обихода нашей церковной жизни. Дело прежде всего в том евангельском императиве, который обращает к своим ученикам и ко всем верующим в него сам Христос. «Если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня». Святитель Игнатий Брянчанинов в одной из своих проповедей так изъясняет эти слова. «Есть крест Христов, а есть крест человеческий. У каждого человека это крест собственных страданий, скорбей и бедствий, которые являются следствием человеческой греховности. И только тогда эти страдания и бедствия, этот человеческий крест, становится спасительным, становится для человека крестом Христовым, когда человек берет этот крест на себя, идет за Христом и берет свой крест с верою и терпением, с покаянием и в борьбе с грехом. Тогда происходит претворение креста человеческого в крест Христов, истинное, внутреннее, всецелое приятие Христа, спасение».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Порфирий, архиепископ Газский. Святитель Порфирий, архиепископ Газский, родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. Родители его были людьми состоятельными, и это позволило святителю Порфирию получить хорошее образование. Имея склонность к иноческой жизни, в 25 лет он оставил родину и отправился в Египет, где подвязался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри, и вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и животворящему кресту Господню, после чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в полном расслаблении и забытьи лежал у подножия Голгофы, Господь посетил раба своего в спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с креста и обратившегося к нему со словами: «Прими это древо и храни его». Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Слова Спасителя вскоре исполнились. Патриарх Иерусалимский посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем честного древа креста Господня. В то время святой Порфирий получил свою часть родительского наследства — 4000 золотых монет. Все их он раздал нуждающимся и на украшение храмов Божиих. В 395 году скончался епископ города Газы в Палестине. Местные христиане отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового епископа, который мог бы противодействовать язычникам, преобладавшим в их городе и притеснявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхом и трепетом принял подвижник святительский сан, со слезами поклонился животворящему древу и отправился для исполнения нового послушания. В Газе он обнаружил всего 3 христианские церкви, а языческих капищ и идолов — великое множество. В то время случилось бездождие и великая засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий назначил для всех христиан пост, совершил всеночное бдение и обошел с крестным ходом весь город. Сразу же небо покрылось тучами, загремел гром и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники восклицали: «Один Христос есть Бог истинный». После этого события к церкви присоединились, приняв святое крещение, 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре и еще 110 человек. Однако язычники по-прежнему притесняли христиан. устраняли их от общественных должностей, обременяли налогами. Святитель Порфирий и митрополит Кесарий Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Их принял святитель Иоанн Златоуст и оказал действенную помощь. Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас», — сказали епископы императрице, — «и Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия очень желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались дочери. И действительно, в императорском семействе по молитве святителей родился наследник. В 401 году последовал указ императора о разрушении в Газе идольских капищ и предоставлении христианам привилегий. Кроме того, императрица дала святителям средства на построение нового храма, который был построен в Газе на месте самого главного капища. Святитель Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников. По молитвам святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. В течение 25 лет наставлял архипастырь словесное стадо и приставился в преклонном возрасте в 420 году. Часто приходится слышать о претензиях, предъявляемых церкви, за то, что пользуется она известными привилегиями от государства. При желании можно усмотреть нечто подобное и в жизни святителя Порфирия Газского, получившего помощь от императрицы в борьбе с язычниками. Странное дело, терпеть всякие притеснения от государства можно, а пользоваться плодами Христова подвига нельзя. Да, именно так стоит вопрос. Уважительное отношение мира к церкви есть не что иное, как дар Божий в ответ на приятие миром благовестия Христова, и потому церковь, благодаря Бога, пользуется плодами победы Господней над властью адовой. И все это ради дальнейших успехов христианской проповеди.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Историк Вольфганг Акунов. Добрый день, Вольфганг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогой Евгений.
И журналист, публицист, общественный деятель, предприниматель, представитель старинного московского купеческого рода Абрикосовых Дмитрий Абрикосов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Наш сегодняшний разговор мы хотели бы посвятить тому, как наши СМИ, прежде всего официальные, прежде всего электронные, отреагировали на эту горестную дату, столетие начала гражданской войны в России и февральско-мартовские, октябрьские перевороты. То, что происходило 100 лет назад в России, то, что не стало седой историей, стариной, ушедшей куда-то в нити, то, что всех нас затрагивает, как ни странно. Хотя, по идее, должно бы, конечно, стать историей. Но вот не стало. За прошедшие 1.5 месяца на экранах наших телевизоров зрители могли увидеть целый ряд и документальных фильмов, и сериалов исторических, или, ну, не знаю, как определить, мы об этом отдельно поговорим. Я имею в виду фильм «Троцкий», имею в виду, конечно же, «Демон революции» на канале «Россия-1», и начался показ сериала «Крылья империи» на Первом канале показали 4 фильма, после чего по распоряжению руководства канала или кого-то повыше трансляция была прекращена. Дмитрий, первый мой вопрос к вам. Вы следили, конечно, и, наверное, и раньше смотрели те фильмы, которые выходили. Ну, вот в начале 90-х, скажем, в 93-м вышел замечательный, на мой взгляд, сериал по сценарию Гелия Рябова «Конь белый», потом сериал «Адмирал». Мы приглашали в свое время Андрея Кравчука, режиссера фильма, в эту студию. Были и другие работы. Ну, «Гибель империи», конечно, замечательная работа Владимира Ивановича Хотиненко и так далее. Были фильмы. Был и «Полный метр». Ну вот то, что сейчас мы наблюдаем. Изменился ли вектор? Что происходит во властных структурах, на ваш взгляд? Потому что появление вот этих вот фильмов, оно не случайно. Мы все прекрасно понимаем, что никто, никакой там менеджмент не принимает решения. Никакой там гендиректор канала или главный редактор не может себе позволить такой роскоши взять и ставить идеологически выдержанные фильмы, сериалы, документальное кино без согласования с определенными людьми. Какой у вас вывод и какое впечатление, какое послевкусие от просмотренного?
Вы знаете, мне представляется, что радостно во всем том, что происходит, что нет у нас ощущения истории уже ушедшей. Радость у меня возникает от того, что мы не можем примириться просто так. Мы не можем себе позволить захлопнуть эту дверь, закрыть эту книгу. Она кровоточит, она не закончена, ее написание не завершено. И попытки тех художественных осмыслений, о которых вы сказали в начале программы, это очередные попытки творческих людей, безусловно, исполняя заказ, безусловно, отвечая головой за последствия своей работы. Вот снятие последнего сериала «Крылья империи» это как раз говорит о том, что что-то не то, что-то где-то прошло не то.
Если меня спросите, какие-то что... вот версии в интернете высказывают люди, но что произошло, не очень
непонятно, никто ничего не объясняет, не считает нужным объяснять. Так вот, вот эта кровоточивость этой темы и то, что ее можно поднимать и можно написать в названии фильма «Демон», имея в виду тех организаторов трагических событий, которые имели место 100 лет назад в нашей стране, это уже радостно. А вот эти строчки, которые корябуются в этой книге, и попытки как-то куда-то нас отвести, наше массовое сознание поразить какими-то откровениями, вот это стоит рассмотреть. На мой взгляд...
То, что называется фейковая литература,
да, псевдоисторическая, бесспорно. Любая заказная на подобную тему литература не может не стать фейковой. Если заказчик неправда, если заказчик не истина и нежелание поставить точку или точки над буквами, каким бы то ни было нашего алфавита, поставить ударение, определиться, наконец, где мы и с кем. С 17-го года до начала перестройки, или даже, вернее сказать, до начала демократизации, мы все понимали, есть враги, есть не враги, есть те, кто строит новое общество на развалинах империи, до основания разрушим. Это была понятная для меня абсолютно примитивная и преступная идея. Она была для меня преступной всю мою жизнь. Я не был пионером, комсомольцем, бог миловал, даже не одевал значка с профилем демонов революции и тому подобное. Потому что все сомнительно, непонятно, результат не достигнут. А сегодня мы пытаемся примирить врагов и тех, кто этих врагов поверг в полное уничтожение.
Не судивший врага России.
Да, абсолютно. Причем хочу вам сказать, что уникальность для меня этой темы заключается в том, что моя семья была очень плотно связана именно с гражданской войной. Моя прабабушка Надежда Николаевна, рожденная Хлудова, по второму браку, разведясь с моим прадедом Алексеем Алексеевичем Абрикосовым, она вышла замуж за чешского очень крупного славянского деятеля Карла Петровича Крамаржа. Про него говорили так впоследствии.
Знаменитый человек.
Знаменитый, но про него говорили очень интересные и сегодня актуальные вещи. Первый премьер независимой Чехословакии, последний русофил. Это был последний крупнейший политик в Европе, который, несмотря на прошедшие события, верил в Россию, понимал, что она ввергнута в абсолютно чуждый ее историческому пути процесс и состояние демонами революции или просто проходимцами. Это второй вопрос. Это должен определять суд, кто эти люди были и каково их преступление. А вот Карл Петрович понимал, что без здорового процесса развития естественной России никакого мира не только в Европе, на планете быть не может. Он оставил об этом огромное количество трудов, пожертвовал своей политической карьерой. И его супруга, моя прабабушка, русская женщина, Надежда Николаевна, рожденная Хлудова, она поддерживала русскую эмиграцию. Вот передо мной, я специально принес сегодня в студию, лежит уникальное письмо барона Петра Николаевича Врангеля, руководителя Белой армии, уже в изгнании, главнокомандующего, человека, чье имя сегодня для понимающих людей, для историков является гарантией честности, прежде всего, и неконъюнктурных каких-то рассмотрений. И вот в этом письме, это его программное письмо, три страницы, он излагает свой взгляд уже после окончания сопротивления в Крыму и после того, как Белая армия была выведена им блестяще из зоны боевых действий в Европу, сначала на Галлиполи, затем уже была она рассеяна, вернее, даже не рассеяна, а организована, поселена в различных странах Славянской Европы, и в том числе в Чехословакии. Он описывает, почему так случилось в России с его точки зрения, что стало причиной катастрофы и как из этой катастрофы России нужно выходить. Вот если бы такое письмо легло в основу хотя бы одного игрового или документального фильма...
То есть была бы глубина и какое-то осмысление ситуации,
была,
да?
Была бы натуральность.
Позиции историзма.
Он не просто участник, он лидер этого движения. Я говорю даже сейчас не о позиции своей прабабушки, я говорю о человеке, который держал в руках штурвал этого корабля, набитого Белой армией, офицерами, солдатами, казаками, всеми родами войск, русскими мужчинами. Потом к ним присоединялись, бежали с территории, охваченной гражданской войной России, жены, дети. Они учили своих детей в русских школах, строили церкви русские православные, даже в православных странах. И ценили, хранили свои этические, моральные русские корни. И вот если бы в основе этих художественных игровых фильмов, моя мечта, лежал бы такой документ или подобный, и такие документы есть, переписки Надежды Николаевны и ее семьи с выдающимися русскими генералами, представителями Белого движения, другой стороной, тогда можно было бы поговорить об этих произведениях как об серьезной попытке осмысления вот этой трагической истории нашей Родины.
И как о художественном неком прорыве, потому что, в принципе, актеры, которые играли, все достойны. И Хабенский, который когда-то играл Колчака, сейчас он сыграл Троцкого, и Хотиненко, который ставил вот этот вот фильм про Ленина, и актеров тоже пригласил, не самых там последних, но все-таки чего-то не хватало, мне
Вы знаете,
кажется.
Я вам хочу чего сказать, не хватало, что... на ваш взгляд? Я вам скажу, чего не хватало. Актер... Давайте вспомним наши традиции. Я не хочу, чтобы мне кто-то обижался, но были годы, когда актеров не хоронили даже на кладбищах. Потому что лицедейство – это способность вживаться в любую роль, написанную, может быть, и по конъюнктурным соображениям, и делать убедительным, если этот актер талантлив, убедительным любого героя. И можно кого угодно с такой убедительностью исказить, оболгать и исказить историческую роль конкретного персонажа. Но если мы говорим о том, что героями являются реальные фигуры и реальные политики, да еще такого уровня, такой трагедии, такого исторического перелома, здесь сценарий не актер, а сценарий должен быть построен в абсолютно грамотном, правильном и освещающем истину ключе. Все остальное в любую сторону. Если мы будем делать из, там, я не знаю, генерала Кутепова святого, не получится. Он стремился даже к вооруженной борьбе и даже к террористической борьбе против большевиков на
20-е
территории...
20-е годы уже.
Да, уже 20-е годы, находясь в Париже. И вот этот Трест, мы все знаем, тоже были такие исторические постановки, когда эти группировки подготовленных бойцов должны были попадать на территорию Советского Союза и вести разрушительную борьбу. Генерал Кутепов к этому призывал. У меня есть письмо и его на эту тему. И он говорит о том, что отказываться от подобных рычагов воздействия на преступную, с его точки зрения, большевистскую власть, на людей, которые захватили путем переворота то, что им никогда не принадлежало. Их никто никогда на эту работу, на эти действия не приглашал, не нанимал и не выбирал. Вот эта позиция генерала Кутепова, простыми словами излагает. То же самое пишет барон Врангель. Он пишет о том, что события октября 1917 года не есть продолжение февральской революции. Это совершенно два разных процесса. Февральская революция, при всем при том, что я, например, с ней не согласен, даже с февральской революцией, но это мое личное мнение. Так вот, февральская революция, она вела к учредительному собранию. У нас был наследник престола, в пользу которого отрекся правящий император, отрекался или нет, давайте изучать документы, давайте смотреть обстановку тех моментов и дней в поезде царском, главнокомандующий армии во время ведения войны, возможно ли были такие действия вообще с точки зрения действовавшего тогда законодательства, но на момент, когда в октябре уже большевики, исказив все и поняв, что в учредительном собрании они получают минимальное количество голосов в новом органе, который должен был определить, каким путем будет двигаться Россия дальше. Так вот, барон Вангелий говорит о том, что вернуть все к моменту X, провести учредительное собрание с представительством всех сил, сколько кто получит голосов, тот и будет иметь такие места, и уже определить дальнейший путь. Монархия, конституционная монархия, демократическая республика, как угодно. Но ситуация была передернута, и вот это вот передергивание продолжается до сегодняшнего дня. И в этих фильмах это передергивание читается мной как открытая книга.
Ну да, да, здесь есть как бы некоторое и снижение вообще уровня нашего кино, которое произошло за последние там четверть века. Вспомним старые советские фильмы на историческую тему. Они, как правило, были идеологизированы, но при этом уровень игры актеров, уровень работы там творческой группы, ну, зачастую значительно выше. Не было возможности какие-то спецэффекты применить, но при этом фильмы многие выглядели вполне достойно. Вольфганг, вы согласны со мной?
Я с вами абсолютно согласен, честно вам
скажу. «Хождение по мукам», вот я намекаю.
«Хождение по мукам», я, может быть, скажу, так сказать, вещь обидную для более поздних сценаристов, режиссеров, постановщиков, более поздних вариантов этой эпопеи красного графа, так называемого, Алексея Николаевича Толстого, которая, кстати, тоже сама по себе написана очень неровно. Если первая часть, которую он писал в эмиграции, она, скажем так, белая. И, кстати, когда Рощин разговаривал с Катей, стоя перед особняком Кшесинской, где к тому времени...
Это повесть «Сестры», по-моему, да?
Да, первая часть «Угнездился Ленин», то в тексте «Сестер» первой части «Хождения по мукам», изданной в эмиграции, было написано, он сказал Кате: «Завтра мы это осиное гнездо выкурим». То есть Рощин четко совершенно делал выбор, под угрозой смерти пробился к белым и, так сказать, своим штыком боролся за историческую Россию. Хотя...
А при переиздании в СССР уже там изменился.
Эту часть, да? Фразу выкинули, как и некоторые другие купюры были привезли, но вторая и третья часть, они абсолютно не соответствуют с точки зрения развития характеров героев, героев первой части. То есть белые герои превращаются в красных. Но это, так сказать, конъюнктура, как говорится, Алексей Николаевич сам выбрал, что хотел.
Ну, красный граф его,
да,
даже называли.
Да, да, и, так сказать, когда звонили ему в советское время уже, значит, кто-то из друзей по Союзу писателей хотел с ним поговорить, его камердинер отвечал: «Их сиятельство в Кремле у товарища Сталина», или что-то в таком духе.
Я вот перебью вас все-таки. То, что вот выбрали все-таки, ну, вот уже там не первая постановка, выбрали именно эту книгу, при том, что есть и Чириков, и Артем Веселый, и даже Серафимович, я беру даже советских авторов. Почему все-таки опять обратились к этому произведению, достаточно сомнительному?
Во-первых, я хотел сказать, что, тем не менее, мне больше всего запомнился первый советский вариант, двухсерийный, 60-х годов. Второй, невероятно затянутый многосерийный телевизионный вариант, тоже с хорошими актерами, так сказать, дамы явно думали, как им лучше выглядеть в кадре и прочее, гораздо хуже. А третий вариант, не хочу никого обидеть, но я посмотрел кусочек вот из трейлера, ну, он, я думаю, будет еще хуже, потому что люди разучились говорить по-русски. Извините меня, ну, ходульные совершенно фигуры получаются. Это касается не только этого фильма. Что касается Артема Веселого, его эпопеи, так называемой «Россия кровью умытая», естественно, он писал по свежим следам, сам он был красный.
Так же, как и Евгений Чириков.
Да, сам попал под это красное колесо в 30-е годы, но не сомневался в том, что скоро наступит мировая революция, как говорили большевики, скоро все наше будет. И это, кстати, относится к Серафимовичу. Эти господа, писавшие до Второй мировой войны, так сказать, до определенного очень слабого и очень неровного так называемого патриотического поворота в силу обстоятельств, они вообще не стеснялись. Если мы почитаем Фурманова, Чапаев, там описаны зверства красных, так сказать, там, в Чапаеве, например, это не в фильме, а в книге Фурманова, там главный герой, так называемый комиссар Федор Клочков, по-моему, его зовут, прообраз самого Фурманова при Чапаеве. Там есть такой эпизод в книге Чапаев, что взяли в плен колчаковцев красные, и один из них, переодетый в солдатскую форму, вызывает подозрение этого комиссара, выясняется, что он офицер. Там у него наглое лицо, по мнению. И, значит, Клочков тот начинает смотреть его личные вещи и находит там письмо. Письмо написано этому офицеру его невестой. Почему-то там Федор Клочков считает, что она поповна, что-то дополнительно с его точки зрения, так сказать.
Усугубляет ее вину.
Усугубляет. И она там пишет, что я надеюсь, что скоро ты разобьешь кровавых большевиков и вернешься с победой. И тут Федора Клочкова охватил такой гнев, что он велел этого офицера расстрелять. Без суда, без всего. Только вот за письмо, которое ему не понравилось. И это проходит в книге как совершенно естественная вещь. У Сергея Ефимовича еще хлеще. У него, так сказать, в этом его романе «Железный поток» описывается, например, как красный командир в хате атамана станичного, который убежал, рубит насмерть маленьких детей. А мать этого атамана ползает у него в ногах, хватает его за колени, а он, значит, зарубив там девочку, развалил шашкой череп хохотавшей матери. И тому подобные вещи. Они считали, что им нечего стесняться, что мир уже у их ног, что скоро будет мировая революция, и они то же самое устроят и во всем остальном мире. Ликвидируют так называемую буржуазию как класс, а сейчас, как сказать... Понимаете, вроде бы веры там, победу этой большевистской идеологии больше нету.
Мне кажется, то, что вот снят этот был сериал «Крылья империи», даже по первым четырем сериям было понятно, что там, что он достаточно трэшевый, он достаточно резкий. А у нас вот на подходе 100 лет ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, вот 20 декабря, да, столетие основания, и они там тоже подготовили линейку и документальных фильмов, и, видимо, какие-то художественные подготовлены, и здесь это вступает в некое противоречие. Это мое предположение.
Очень может быть. Я просто хотел закончить мысль, что была и советская экранизация этого «Железного потока». Такое беззубое, слюнявое подобие книги, что явно рассчитано на то, что никто из этих зрителей, которые это смотрели, не читал книгу, тем более, что действительно читать такую книгу в наше время тяжело. А уже в 60-е годы пошла волна безмерного приукрашивания большевизма, романтики, всевозможные...
«Красные дьяволята», да-да.
Кстати, любопытно, что фильм первый советский, 30-х годов, или даже 20-х, он так и назывался «Красные дьяволята».
Ну, как называлась книга,
они
да?
На полном серьезе считали себя врагами Христа, врагами Бога, соответственно, кто первый революционер, это дьявол.
И нормально. В нескольких городах были поставлены памятники,
да,
кому?
Иуде был, в Камышине был поставлен памятник, и Каину хотели поставить. Кстати, любопытно, что была же попытка и в Германии устроить большевистскую революцию, так называемые спартаковцы. И был такой Эрих Мюзам, один из лидеров Баварской Советской Республики в 19-м году, который издавал журнал, который так и назывался «Каин». То есть это было общее, так сказать, мировое поветрие. Люциферианство, сатанизм.
Ну, выбирали близких по духу героев.
Да. Но, что я вам хочу сказать. И пошла вот эта романтизация безмерная. И романы, которые писались, так сказать, уже никаких жестокостей со стороны красных не описывалось. Нет. Концентрация зла вот на стороне недобитых эксплуататорских классов, которые в бессильной злобе там и так далее. С другой стороны, надо сказать, что, если уж мы об этом говорим, то надо и другую сторону рассмотреть. Из всех фильмов, которые мне пришлось, вот скажу, не побоясь, смотреть про гражданскую войну. Я не беру, кстати, сериал «Конь белый» Геля Рябова, который очень положительно выделяется на этом фоне.
Он один из первых был, но, тем не менее, он очень
хороший.
Это
фильм советский, «Служили два товарища». Хотя он, естественно, снят в советское время, и там доминанта все-таки большевистская, но он пронизан такой грустью, на мой взгляд, по уходящей исторической России. Там даже косвенным образом включили в сюжет, когда офицер, которого играет Владимир Высоцкий великолепно, он, правда, не стреляет в своего коня, который плывет за ним, но это явная реминисценция стихотворения Николая Туроверова, белого казачьего поэта «Уходили мы из Крыма».
И землячка там хорошо показана,
а
которая
играет
Демидова.
А там вот эта бешеная комиссарша, которая по своим каким-то безумным предположениям в совершенно невинном человеке, служившем одним из этих двух товарищей, красным, воображает, что она
своего соратника
нем, как...
по борьбе отправляет,
да,
в общем,
в нем
готова отправить.
Ее, кстати, убили там.
Вы знаете, если вы позволите, здесь у меня возникла реминисценция с фильмом, который достаточно уже давно вышел на наши экраны, Никиты Сергеевича Михалкова.
«Солнечный удар», да?
«Солнечный удар», да.
Да, работа, по-моему, очень удачная.
Работа, я с вами не могу согласиться, я впервые увидел такую по тонкости продуманную, интеллектуально разработанную версию оправдания. Вот когда в последнем, финальной части фильма мы видим затапливаемый с живыми людьми в море корабль, и герой фильма, баржа, да, и герой фильма смотрит и узнает мальчика, которому он как-то не так ответил в сюжете начала фильма, в юном возрасте этому мальчику, он что-то не так ответил по поводу похода в церковь или еще по какому-то поводу. И
по
что?
Поводу теории Чарльза Дарвина.
Да, по поводу, ну, не суть, но дело в том, что на одной чаше весов ответ в мирной нормальной жизни, а на другой чаше весов погубленные души огромного количества людей, утопленных в этом море. Давайте сначала разберемся, кто отдавал приказы и чем эти люди были мотивированы. Может быть, это были чуждые религиозно, на идеологической основе иной находящиеся персонажи. Я имею в виду главных героев и демона революции, и господина Троцкого, и госпожу Землячку. Это были люди, которые не исповедуют учение Христа ни в каком его качестве. Это потомки тех, кто его продал за 30 серебряников. Вот и для меня все источники. Давайте определимся. Это религиозное, как пишет барон Врангель, с его точки зрения, 20, чтобы не соврать, 4-го года письмо. Религиозная секта, которая стремится к уничтожению христианских основ на территории огромной многонациональной религиозной России, которая стремится под видом этой сектантской работы насадить новое и, как вы правильно заметили, абсолютно сатанинское учение. Если мы так будем объяснять катастрофу, происшедшую 100 лет назад, мы и примиряться будем иначе. Мы, как христиане, основная масса пострадавшего от этого эксперимента населения, простим, в случае, если будут раскаиваться виновные, простим, оставим пару памятников их героям, можем в каком-то одном месте сделать парк, и чтобы там стояли эти изваяния, но не в каждой деревне. Не в каждом городе должны стоять эти сомнительные политические люди, которые и при жизни-то вызывали у оппонентов удивление, те идеи, которые они высказывали. Если мы с вами посмотрим на историю трагедии, первое, что было сделано, был уничтожен институт частной собственности. Что это такое? У церквей, у приходов, у людей на селе и в городах, которые не могут, ввиду нашего тяжелого и непростого климата, жить на улице. Они должны жить дома. Было объявлено, что теперь все, что есть из имущественного на территории России, изъемляется из частной любой другой собственности, церковной, приходской, какой угодно, общественных организаций, и становится общенародным. А надзирать за общенародной собственностью и ее эксплуатацией будет Совет народных комиссаров.
Ну, по сути, это была не национализация, это было ограбление.
Это
граждан.
Была экспроприация в пользу всего живущего населения на территории нашей страны. Никакой там экспроприации даже не было. Уж я не говорю про выкуп там, как принято в нормальных условиях, когда идет речь об огосударствлении собственности. И если подобное принимается решение, все, что есть живого на территории страны, становится бездомным. И церкви, и приходы, и общественные организации, музыкальные общества, школы, лицеи, больницы, которым дарили эти здания благотворители и меценаты. И мы в такой атмосфере хотим сегодня возродить традиции меценатства и благотворительности. Мы сегодня обсуждаем, почему у нас население не доверяет предпринимателям. Да у нас предприниматель, купец, это было не просто ругательное слово, это был приговор. И судьба человека, к которому обращались такими словами, была предрешена.
Сословие, обреченное на уничтожение.
Абсолютно.
Это все идеологически
обосновалось. Генетическое уничтожение, как вот порубить детей, уничтожить всех как класс. А в угоду чему и кому? Давайте посмотрим на результаты. Все наши застрельщики подобных процессов сегодня стали, извините, буржуями. Они все приватизировали в свою пользу все это имущество. И, как правило, пытаются уехать с нашей территории и перевести все свои незаконно полученные гигантские состояния в те страны, где частная собственность гарантируется. Понимаете? Это грабеж среди бела дня уже не просто каких-то семей, общественных организаций, а даже общенародной собственности.
У меня личный вопрос. Вот, ну, концерн Бабаевский, к которому вы имеете, ваш род, самые прямые отношения, потому что Алексей Иванович Абрикосов, он когда-то строил эту фабрику, было товарищество создано Абрикосов и сыновья, и замечательные конфеты выпускались. Потом, значит, все это было захвачено. Первый директор Бабаев дал имя.
Он не был директором, он был коммунистом, он был азербайджанского происхождения.
Комиссар Бабаев, да?
Он комиссар был, он занимался подавлением в Тамбовской губернии мятежей крестьянских и травил ипритом граждан мирных, вот сегодня в Сирии. Как бы это ООН разбирало такие, и почему-то Россия это
занимался
не касается.
Геноцидом против русского народа.
Против русского народа,
вот
конечно.
Этот вот господин, он дал имя вот,
да,
в начале этой фабрики.
Да, он умер в раннем возрасте, он плохо говорил по-русски и, по-моему, даже не писал, ну, не знаю, врать не буду. Но он действительно стал названием, но это чисто по разнарядке.
Ну, я все-таки к теме реституции.
Пивной завод имени Степана Разина, например, то же самое.
Да, я к теме реституции абсолютно хотел бы подвести, да, потому что мы несколько раз поднимали в этой студии этот вопрос. Ну, у вас свой интерес, вы занимаетесь предпринимательством. Вами там детей на этом концерне не пугают или уже перестали пугать?
Нет, вы знаете,
что
мы
очень боятся
дружим.
Представителей
мы,
рода Абрикосов.
Мы очень, я знаю, да, мы в хорошем контакте с теми, кто хочет быть с нами в контакте уже 25 лет. После телевизионной программы у Александра Архангельского на канале «Культура», посмотрев меня по поводу реституции, была программа «В мою пользу», отказался от своих акций небольшого, ничтожного количества. Некто господин Русанов, он мне позвонил по телефону и сказал, что я посмотрел вашу программу, и, будучи глубоко верующим христианином, молясь каждый день, отходя ко сну, и прося его, Господа нашего, защитить от различных искушений, в частности, незаконного владения чужим имуществом, это
страшный грех. От воровства.
Ну, практически, да. Он сказал: «Идук, я понял, посмотрел вашу программу, что я унаследовал от отца и матери, которые всю жизнь проработали на Бабаевской фабрике, по 400 акций за каждого, 800 акций, я должен их вам передать». Я говорю: «Пожалуйста, это ваше право». Говорит: «Поскольку продать я не имею права, я хочу вам их подарить, и налог за это дарение платить буду я», было сказано господином Русановым, простым русским человеком. Мы с ним встретились, пожали друг другу руки, он оформил этот акт, и я стал собственником 800 акций концерна «Бабаевский». Позвонил председатель совета директоров, уважаемому мною предпринимателю современному, Сергею Михайловичу Насенко, или его помощнику, я сейчас не могу точно вспомнить, и сказал, что если вам надо что-то говорить об истории нашей фабрики, вы с этим получаете прямое легитимное право говорить о том, что Абрикосовы продолжают процесс и работают, сотрудничают. Пожалуйста, я готов, эксплуатируйте, как считаете нужным, на наше общее российское дело и пользу. Ничего не последовало. Не последовало ничего. Это не нужно. В том-то и дело.
А вам не кажется, вот я перебью, вклинюсь в ваш рассказ, что у нас потому экономика и не поднимается, много причин всяких всевозможных, там и деньги отгоняют, и не вкладывают, но не вкладывают именно потому, что боятся, что у них отберут, что опять это все будет повторено через какое-то время.
Может быть,
лет.
Это может быть повторено.
И что пока не восстановлена историческая справедливость, ограбленным людям не вернули, да, их дома, да, не вернули землю, не вернули их заводы, фабрики, которые они строили, да, ничего у нас не сдвинется.
Но я вам хочу сказать, что...
То, что есть высший суд на перстнике Разуратова.
Бесспорно, наше население прекрасно воспринимает возвращение имущества Русской Православной Церкви, монастырей, храмов, и ни у кого, слава Богу, не возникает даже тени сомнения в том, что в церкви должна идти служба, а не быть какой-нибудь склад, клуб или еще что-то в этом роде. И чем быстрее будут возвращены все сохраненные или сохранившиеся чудом объекты в руки Русской Православной Церкви, тем лучше. Пускай это не называется реституцией, но это есть реституция.
И никто не жалуется, что колокольный звон мешает спать трудящимся. Под этим предлогом же на полном серьезе закрывали церкви в 20-30-е годы в Советском Союзе. Жалобы, ну, у нас все же было тогда по просьбам трудящихся. Смертную казнь восстановить, идя на встречу пожеланию трудящихся. Кстати, если же мы говорим об ограблении, то ведь так называемая ваучерная приватизация, это такое же ограбление, только очередное, понимаете? То есть это как бы репродуцируется.
Ну, мистификация,
процесс,
да.
Процесс одного греха, так сказать, порождает дальнейший грех. И у немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте. У него есть такое стихотворение, взятое из Фауста. «Es ist der Fluch von jeder bösen Tat, dass sie fortwährend böses muss gebären». Проклятие всякого злодеяния заключается в том, что оно должно порождать все новые злодеяния. Это четко совершенно. Из этого круга не вырвешься, пока первый грех не будет искуплен. А тут говорили, извините, вот относительно того, что стоят памятники и так далее этим палачам и злодеям. Мало того, что они стоят. И некоторые, так сказать, власти придержащие в свое время, в одно время было модно хвастаться. Мы с памятниками не воюем. Мы, мол, Ленина не трогаем. А извините меня, стоит нам постараться хотя бы памятную доску о каком-то историческом деятеле исторической России, того же адмирала Колчака, поставить, тут же начинается такой вой бесовский. Такая свистопляска, такие осквернения и прочее. Понимаете, попробовали бы осквернить, вот болван торчит до сих пор на Октябрьской площади, как она теперь называется, опять Калужская площадь. При Горбачеве, между прочим, поставлен в эпоху перестройки. Многие забыли, кстати, что перестройка начиналась под лозунгом «больше демократии, больше социализма».
Да, больше.
Она Ленина, вовсе не была, так сказать, как ликвидация большевистского строя, навязанного России силой. В 17-м году.
Давайте все-таки вернемся к увлекательному миру кино. У меня будет два вопроса и к Вольфгангу, и к Дмитрию. Вот из того, что мы увидели, на мой взгляд, мы увидели, конечно, переизбыток фейковости определенной. Это беда нашей эпохи. Огромное количество фейковой литературы, фейковых фильмов и документальных фильмов, в том числе не только художественных. И плюс снижение общего уровня культурного, общего уровня игры актеров, режиссуры и так далее. Хотя многие, конечно, на высоте. Но при всем при том, эта фейковость, ее нельзя было не заметить. Но все равно это был прорыв. Хотя бы в течение одного месяца это был прорыв. Начали говорить о каких-то вещах, пусть вот в фейковом ключе, но о том, о чем на государственных каналах, пардон, не говорили или почти не говорили, а некоторые документальные фильмы ставили в 3-4 часа утра, чтобы их широкая публика не смотрела. Это известно. Вот я знаю несколько таких случаев. Но мой вопрос о чем? Какое сегодня художественное кино и документальное кино вы хотели бы видеть на экранах, учитывая, что мы сейчас будем проходить весь период гражданской войны? На подходе 18-й год, и пойдут документальные фильмы, они уже снимаются, монтируются, сдаются, так сказать, заказчику по каждому герою, по каждому периоду и так далее, и так далее. Мы будем проходить историю России, как вот школьник проходит в школе с начальных классов до последних.
Что я хотел сказать? Бы, с вашего позволения, видеть два фильма на две темы. Во-первых, Свердлов или Свердлов. На мой взгляд, это гораздо более зловещая фигура, позволю себе сказать, чем Ленин и Троцкий. И наименее освещенная, что странно, потому что, казалось бы, он был первый лидер, да, первый глава советского государства. Не Ленин, не Троцкий, нарком военмор, а именно Свердлов. И о нем мало что сообщают, мало известно. Да, вот, значит, там он, мол, когда-то там на Урале руководил группами боевиков, то есть бандитами. Но эта фигура... Понимаете, на мой взгляд, очень мало освещена, между тем и директива о убийстве, уничтожении царской семьи и расказачивании, и многие другие вещи, которые потом пытались приписать Троцкому. Я ни в коей мере не обеляю Троцкого, но он гораздо более мелкая фигура, чем Свердлов. В связи с покушением на Ленина, вот эти взаимные, его темная смерть. Извините меня, Свердлов – глава советского государства, у него был спецпоезд, у него была своя собственная вооруженная охрана отборная, о, как у Троцкого. Он ездил и в Орле. Вдруг каким-то образом какие-то непонятно бунтующие железнодорожники прорываются на перрон, охрана куда-то смотрит, и непонятно что, то ли колуном по башке, то ли камнем, кинули Свердлова, и он умер. А в советское время вообще писали, что он переработался и умер от чахотки. Очень темная история. По времени она следует за странным покушением на Ленина, в которого стреляла то ли Каплан, то ли не Каплан. То есть вот это вот, на мой взгляд, нуждается в раскрытии темы. Во-вторых, обвиняют белых в том, что вот и сами белые многие, и, так сказать, не барон Врангель, а были и монархисты среди белых. И большевики, и Троцкий сказал, что вот если бы белые выкинули лозунг царя, мы бы не продержались и месяца. И говорят, что вот трагедия белых. Да, но ведь была огромная по тогдашним размерам 52 тысячи штыков и сабель в Прибалтике. Западная добровольческая армия генерал-майора Павла Михайловича князя Овалова, Бермонта, которая... была в союзе, она была монархическая, она выступала за великого князя Кирилла Владимировича, в союзе с германскими монархистами, не желавшими возвращаться в Веймарскую Германию, передавшие все вооружение. У них было 120 аэропланов, извините меня, на Прибалтийском фронте. У них было 9 бронепоездов и так далее. И их единственное, что они просили, чтобы им дали пройти через территорию так называемой в кавычках «белой независимой Латвии», выстроенной Антантой, на помощь генералу Юденичу, непредрешенцу. Их не только не пустили «белые» в кавычках латыши, но и Антанта натравила на них «белых латышей», «белых», я говорю в кавычках, на самом деле они были никакие не белые, и латышский лидер Кальвертс Ульманис, и эстонский лидер Константин Пяц, это были никто иной, как старые революционеры, осужденные царским судом за участие в революционных действиях в 1905 году, сбежавшие в Финляндию, куда, так сказать, невозможно было напрямую русской полиции, так сказать, протянуться. И они с поддержкой английского флота, тяжелых крейсеров эскадры адмирала Коэна английского, с участием, кстати, французских кораблей, с участием даже американского тяжелого крейсера «Питтсбург», отбросили за месяц, они уже до Риги дошли, отбросили за месяц эту западную добровольческую монархическую армию обратно на территорию Курляндии, а оттуда им пришлось уйти в Германию. То есть, латыши сняли на эту тему совершенно идиотский фильм, который называется «Рига Саркс», «Стражи Риги», но, по крайней мере, они это хоть показали, хотя это карикатура. А у нас вообще полное молчание, как будто бы не было. Конечно, надо сказать, что он ориентировался на Германию, так сказать, не с теми дружил, князь Овалов, и поэтому... Англичане, мало того, они заставили Юденича перебросить часть своей артиллерии, которой ему не хватало под Питером, белым, в кавычках, латышам Ульмису, чтобы из них стрелять по русским белым монархистам князя Овалова.
Хорошо, я понял вас. Давайте,
вот это надо снять. Это обязательно надо снять исторический фильм.
Пусть скажет Дмитрий. Я понимаю, что есть белые пятна, есть лакуны определенные исторические. Их нужно тоже как-то освещать, в том числе и в художественной форме.
Безусловно. Я бы хотел сказать, что, подводя итог оценки, свои оценки тех фильмов, которые были у нас в эфире, что они, конечно, лживые. Они, конечно, обеляют главных героев. Герои были главные у нас революционеры в этих двух фильмах, которые полностью были показаны. Они показывают совершенно необъективно те события, в которых те приняли участие. Наиболее близок к правде был фильм «Демон революции». Действительно похоже на реальную правду. Что касается Троцкого, это, конечно, абсолютная сказка. Параллельно по «Россия-24» ночью шел документальный фильм о Троцком, и вот этого документального фильма хватило для того, чтобы не заснуть до утра. Было достаточно в небольшом объеме времени, тем не менее, правда, когда ее показывают без прикрас, она потрясает. Еще никаких преступлений фашистов в Европе не наблюдается. А уже здесь, у нас, в России православной, творятся такие преступления против человечности.
И кругом концентрационные лагеря по всей России.
Да, помимо всего прочего. Что хотелось бы увидеть? Хотелось бы увидеть по-настоящему достойный коллектив, который будет понятен, заказчик он будет, продюсерский центр, как угодно, работа которого не будет вызывать сомнений, не будет у меня, например, вкрадываться ощущение, что мне хотят опять показать очередную сказку, искажение, вариант с какой-то площадки, посмотреть на нашу трагическую историю. Я хочу полного сканирования, в кавычках, да, цифровая у нас сегодня с вами жизнь, полного сканирования и представления событий в игровом фильме. Пускай это будет 50 серий, это не важно, начиная от 1914 года, начала Первой мировой войны, потому что возникают, не надо было вступать в войну. Но русинов при этом австрийцы уничтожали, хватая на улицах и запирая в концентрационных лагерях. А те называли себя русскими только для того, чтобы подчеркнуть свою славянскую связь. Что такое славянское движение? Что это была за идея объединения всех славян под эгидой сильной и мощной православной России? Что это была за идея конфедерации государств под эгидой императора? И он прекрасно знал об этом, Николай Александрович. Польша должна была в эту конфедерацию выйти, если ей так уже казалось тесно в России. То же самое с Прибалтикой. Все эти вопросы решались на абсолютно нормальном, достойном уровне. Тогда бы не нужно было у Ленина, Владимира Ильича Ульянова, подписывать Латвии, Литве и Эстонии незаконные выходы из имперского состава. Они потому и поддержали врагов наших, защитников нормального развития России, как вы описали до этого в своем рассказе, потому что понимали, придет законная власть и будут пересматривать условия выхода. Демаркация границы, я знаю детали, как это все происходило и в чью пользу вся эта демаркация проводилась. Так вот, «Правда, правда и еще раз правда». Слоган Надежды Николаевны Хлудовой, нанесенный на ее балконе в Праге, на ее доме, где сегодня резиденция премьер-министра Чешской Республики, и президент, единственный из Евросоюза сегодняшней Чехословакии, приезжает к нам в Россию, Чехии.
Да, ему устраивает тут провокацию.
Да, значит, девиз Надежды Николаевны «Правдой против всех».
Я хотел бы сказать, что вот у Солженицына была одна из любимых тоже русских пословиц: «Слово правды весь мир перетянет». Действительно, то, что мы увидели, может быть, страдает еще в плане объективности, в плане полноты, в плане художественного уровня, но все равно начинает что-то сдвигаться, на мой взгляд, несмотря на то, что есть некий идеологический посыл восторгаться СССР. Даже появились цикловые программы на нашем телевидении, «Красный проект» там и так далее, и вот люди обсуждают. Ну, может быть, это и неплохо, потому что в споре не только синяки рождаются, иногда истина рождается. Но мне хотелось бы, чтобы все это развивалось, чтобы люди задумывались о прошлом, о своей истории. Тот, кто не помнит прошлого, тот не имеет и будущего, как известно.
И обречен пережить его вновь, по одному.
Да, обречен сказать. Пережить его вновь. И в России, к сожалению, в каких-то других странах вначале происходит трагедия, потом они повторяются в виде фарса. У нас зачастую начинается трагедия, а повторяется все в виде еще большей трагедии, увы. Ну, будем надеяться, уповать на помощь Господа и верить, что Он нас не оставит нашу великую страну. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Абрикосов и Вольфганг Акунов, и надеюсь, что встреча наша здесь не последняя.
Дай вам Бог здоровья.
Всего доброго.
Спасибо и до новых встреч в эфире.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.